Лабасвакара Спони Сарпона, тема нашей сегодняшней лекции «Плач Сиона», 49 глава книги пророка Йешаяху. «Слушайте меня, острова, и внимайте народы издалека. Господь от чрева материнского призвал меня, от утробы матери моей помнил имя мое». Пророк Йешаяху говорит о себе. «И сделал уста мои, как острый меч, в тени руки своей сокрыл меня и сделал меня стрелой отточенной, в колчане своем спрятал меня». «Сделал уста мои, как острый меч». То есть слова пророка, если бы наше сердце было из живой плоти, должно было проникать, как острый меч. Если этого не происходит, то... значит, что-то не в порядке с нашим восприятием Слова Бога Живого. «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором прославлюсь». Это уже касается всего еврейского народа. «И я сказал, напрасно трудился я попусту и тщетно источал я силу свою». Это уже пророк Йешаяху. Что сверхзадача, которая перед ним стояла, сделать царя Хизкияху Машиахом, и привести к завершению исторического процесса, не реализовалось. Поэтому говорит пророк, «И я сказал, напрасно трудился я попусту и тщетно источал я силу свою, но право мое у Господа и награда моя у Бога моего. И ныне сказал Господь, создавший меня от чрева рабом себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему. И почтен я в очах Господа, и Бог мой был силой моей. И сказал он, мало того, что ты будешь рабом мне для восстановления колен Якова и для возвращения сохранившихся из Израиля, но сделаю тебя светом для народов, чтобы простерлось спасение мое до конца земли. Так сказал Господь, Избавитель Израиля, Святой его, презираемому людьми, ненавидимому народами, рабу властелинов, цари увидят и встанут, князья». Цари увидят и встанут князья, и поклонятся ради Господа, который верен, святого Израиля, который избрал тебя. Так сказал Господь, во время благоволения я ответил тебе, и в день спасения помог тебе, я храню тебя и сделаю тебя народом завета, чтобы восстановить страну, чтобы дать во владение на дело опустошенные, чтобы сказать узникам, выходите, и тем, что во тьме, появитесь». При дорогах пасти будут они, на всех высотах пастбища их. То есть в состоянии изгнания мы являемся узниками своего злого начала и мировоззрения народов, среди которых мы пребываем в плену. «Не будут голодать и жаждать, не поразит их зной и солнце, ибо сострадающим вести будет их, и на истоки вод поведет их. И сделаю все горы мои путем, и дороги мои будут подняты. Вот эти издалека придут, и вот эти с севера и запада, и эти земли синим. Ликуйте небеса, и веселись земля, и разразитесь горы песней, ибо утешил Господь народ свой, и бедных своих пожалеет». Это касается тех бедных, которые вполне считают, что у них все складывается весьма неплохо, и к числу бедных их причислить будет ошибкой. «А говорил Цион, оставил меня Господь и забыл меня. Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего, и эти могут забыть, но я не забуду тебя. Ведь на ладонях начертал я тебя, стены твои всегда передо мной». Перед взором Всевышнего всегда находятся стены Иерусалима. И вопрос, как часто мы с вами задумываемся о Иерусалиме, как часто его стены возникают перед нашими глазами, в нашем сознании. «Спешат к тебе сыновья твои, разрушители твои, опустошители твои уйдут от тебя». Вот когда сыновья будут спешить в землю Израиля, тогда разрушители и опустошители, как внешние, так и внутренние, покинут святой город. «Подними глаза свои, посмотри вокруг. Все они собрались, пришли к тебе». Это обещание на будущее, которое еще не исполнилось. «Ибо развалины твои, и опустошенные места твои, и земля разоренная твоя, ибо станешь теперь тесна для жителей, истреблявшие тебя, удаляться. И еще скажут вслух тебе дети потерянные твои, тесно для меня это место, подвинься, чтобы не мог поместиться. Похоже, потерянные дети уже возвращаются, так что цены на недвижимость в Иерусалиме сейчас уже вполне сказанное в этом стихе подпадают. «И ты скажешь в сердце своем, кто родил мне этих? Я же потеряла детей своих, а одиноко была, изгнана и покинута. Кто же растил этих, ведь я оставалась одна, а они где?» Так сказал Господь Бог, вот я вознесу к народам руку мою, и перед племенами подниму знамя мое, и они принесут сыновей твоих в поле, и дочери твои несомы будут на плечах, и будут царицы заботиться о тебе, и будут цари заботиться о тебе, и царицы их кормить тебя, лицом до земли кланяться будут тебе, и прах ног твоих лизать будут, и узнаешь, что я Господь, что не устыдятся уповающие на меня». Нам потребуется понять значение этих слов, что цари мира будут заботиться о нас и лизать прах наших ног. Может ли быть отнята у сильного добыча и отобранное у правого спасено? Но так сказал Господь, и плененное сильным будет отнято, и добыча тирана спасена будет. И я буду состязаться с противником твоим, и сыновей твоих я спасу, и накормлю притеснителей твоей плотью их, как молодым вином. Упьются они кровью своей, узнает всякая плоть, что я Господь, спасающий тебя и избавляющий тебя, сильный Яакова». 49 глава пророка Йешаяху. Она является весьма переломной, и нам потребуется понять, что особого и нового здесь сказал пророк Йешаяху, тема нашей лекции «Плач Сиона». «Слушайте меня, острова, внимайте народы издалека. Господь от чрева материнского призвал меня, от утробы матери моей помнил имя мое». Пророк Йешаяху имел великих родителей, у него есть заслуги отцов, как мы говорили. Амоц, отец пророка Йешаяху, является одним из десяти людей в Танахе, который называется Ишалуким, человек Бога. И, соответственно, при рождении детей он имел такие намерения, которые привели к тому, что у него родился великий сын. Пророк Йешаяху предназначен для пророчества с утробы матери. Почему пророк поднимает вопрос о своей особой миссии и предназначении в 49 главе? Эта глава действительно является переломной, и это надо будет понять. Малбим. Шиму, послушайте. Мята ясеф панавни маши невали геула бавель, алидей корыш, ваетхильны вуато аль геула гаатида. С этого места он завершил свое пророчество о том, что произойдет при возвращении из вавилонского изгнания, и начинает говорить о будущем конечном изгнании из Эдома. Теперь его пророчество в первую очередь подчинено событиям, которые произойдут в конце дней. Поэтому он подчеркивает свою значимость, что с утробы матери он был предназначен для пророчества. Продолжает Малбим. «Шиму элай им, послушайте острова». То есть обратите внимание, к кому он обращается? К дальним островам. Касается дальних островов. Вроде как дальние острова в истории Ближнего Востока не имели такой уж существенной роли, если вообще какую-то роль имели. Продолжает Малбим. «Кинывуазот, ибо это пророчество, но гад адкцера арец, касается конца земли, вагам гикшивы лаумим, и прислушайте народы, ашер ю мирахок, те народы, которые будут вдалеке, рацуно ламар, ашер ю бахритаймим, те народы, которые будут в конце дней». То есть это пророчество действительно касается конца времен, конца земли, поэтому в 49 главе пророк говорит уже о конце дней, начинает говорить о конце дней, начинает говорить о завершении исторического процесса. Обратите внимание, все это больше, чем за 150 лет до разрушения храма. До разрушения первого храма. Раши. Мибетам Карани. Всевышний призвал меня от утробы матери. Мишани Бебетан Алтали Фанава Махшевали Йод Шми Ишая Гулгинаве Ишот Венахамот. Когда еще я был в утробе матери моей, перед Всевышним возникла мысль, что мое имя должно быть Ишаяху, человек, который ведает о спасении Господа, чтобы пророчествовать о спасении и об утешении. И ведь действительно, хотя пророк Ишаяху говорил весьма тяжелые слова по отношению к своему поколению, по отношению к тем поколениям, которые будут жить до разрушения храма, тем не менее его пророчество – это действительно глобальное утешение, поскольку оно вселяет надежду на будущее. Но вселяет надежду изгнанникам на будущее. На основании пророка Ишаяху мы с вами знаем сегодня, к чему мы должны стремиться в смысле освобождения из нашего плена. Это первоисточник. Пророк Ишаяху – это первоисточник утешения и предназначения Израиля в изгнании. Мецудат Давид. Мебетен Карани. От утробы матери Всевышний призвал меня. Меэт гаюти бебетен ими карашми Ишаяху лирмос шейнаве Ишуот. Когда я был еще в утробе моей матери, то Всевышний призвал меня для того, чтобы я пророчествовал о спасении. Для нас центральный вывод из этого стиха может заключаться в том, что каждый из нас имеет свое предназначение, связанное с тайной его имени. Ну, при условии, что у нас есть имена еврейские, осмысленные, которые нам наши праведные родители дали на основании особого божественного света, который они получили при нашем рождении, какое имя нам дать. «И сделал уста мои, как острый меч, в тени руки своей сокрыл меня, и сделал меня стрелой отточенной, в колчане своем спрятал меня». Уста, как отточенный меч. Уста пророка. И уста, которые должны быть у каждого из нас. Мы не должны говорить лишнее, мы должны ценить слово. Наша способность самовыражения должна быть ясной, отточенной. Ибо речь – это проявление души человека. Первичное, главное – и первостепенное проявление души человека в этом мире. То есть из каждого стиха мы на самом деле можем для себя извлечь какой-то урок и немножко себя исправить. В этом величие пророчества. Раши. «Ваясэм пике херев хада, и сделал уста мои, как отточенный меч». Для того, чтобы убедить нечестивцев, пророчествуя им о несчастье. Обычно нечестивец, когда ему пророчествуют о несчастье, начинает ругать пророка и спорить с ним и отстаивать свою позицию. Это когда уста пророка как отточенный меч, и они обладают способностью привести к тому, чтобы нечестивец оставил свои пути, осязаемо увидев, что его путь, его жизненный образ ведет к несчастью. Это есть то, что сделал пророк. В книгах тайного учения мудрецы отмечают, что речь – основное проявление души человека в нижнем мире. «Ваясэм пи кехэрэв хада бахинат малхут пэ». «И он сделал мои уста, как отточенный меч, аспект царства уст», сказано в книгах Каббалы. Царство наших уст. Мы должны быть царями в своем царстве. У каждого из нас есть свое царство. В нем мы должны быть царями. И первое, что определяет уровень нашего царства, это наше самовыражение словами. Радак. «Ваесемени лехец барур и сделал меня стрелой ясной, отточенной, ясной. Лерот был шунил и мархок, лаумо, для того, чтобы язык мой распространился далеко среди народов. И обратите внимание, мы сегодня изучаем эту книгу через 2500 лет после того, как она была написана. И, наверное, многое из этого можем, во-первых, понять, во-вторых, принять, в-третьих, научиться из слов великого пророка. «Воумар хец кенегед гаумот шехен рахуким, убехец юрэдам намерхок». И после понятия меча используется понятие стрелы для того, чтобы отметить, что стрела летит далеко в направлении разных стран и народов. Имеются в виду и евреи, проживающие в изгнании среди народов мира, и сами народы, потому что в нашей главе будет сказано, что предназначение Израиля быть светом для других народов, и пророк Йешаяху говорит о том, что приход Машиаха приведет к счастью также их и также царей, которые будут лизать прах ног наших добровольно. Раши. «Бецель ядо гэхбени спрятал меня в тени руки своей, шило ихлу лагарали, чтобы не смогли причинить мне зло». Пророк Йешаяху тоже по причине ясности своего пророчества оказался в ситуации, когда многие нечестивцы хотели причинить ему зло. «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором прославлюсь». «Раб мой Израиль, через которого я прославлюсь в мироздании», сказал Всевышний. Это то, что мы должны понимать, когда мы ходим по улицам городов, что Всевышний должен прославиться в нас. Мы должны выглядеть славно. Славно, а не так, что стыдно иногда бывает на своего сородича посмотреть. Предназначение Израиля – быть славой для Всевышнего в этом мире. «Раб мой Израиль, через которого я прославлюсь». Сказано в Талмуде, в трактате Йома, Талмуд дает определение того, что означает выглядеть славно. Славно – это как? «Ва-рафтает Рашем Элокеха». Источник энергии для этого берется из любви к Всевышнему Богу твоему, слова, которые Талмуд приводит из книги Дворим, которые вошли в слова «Шма Исраэль». «Шиешем Шамай Митарева Льедеха». «Имя Всевышнего должно быть возлюбленным посредством тебя». То есть возлюбить Бога предполагает, что ты должен привести к тому, что творение возлюбит имя Бога, увидев то, как ты себя ведешь, то, как ты выглядишь, увидев твое царство. Они скажут, это действительно славно войти в завет такого Бога, который приводит к таким царствам людей на свете. «Шиеку рэвэ шэнэу мишамэш толмидэ хахамим». Что для этого необходимо сделать? Учить Писание, учить Талмуд, служить мудрецам Торы. «Вие масаум этано бэнахат», и чтобы его ведение дел было мягким, аккуратным. «Им габриот» — с творениями. «Ма габриот амрот алав», что в такой ситуации творения скажут о нем. «Ашра авив шелим до тура», — счастлив отец, который обучал его Торе. «Ашрей рабошелим до тура», — счастлив его учитель, который обучал его Торе. «Ойлахем лебриот шелолам до тура», — горе тем творениям, которые не учили Тору. «Плонишелим до тура раукамана им драхав», — этот человек, который учил Тору, посмотрите, насколько гармоничны его пути. И об этом сказано: «Авдета Исраэля шербахаит пар», — «раб ты мне, Израиль, в котором я прославлюсь, в котором я найду красу». Талмуд, трактат Йома. О предназначении каждого в еврейском народе. Рамбам. «Зеши кидешет Гашем, алаба катув умер, авдиата Исраэля шербахаит пар». Рамбам говорит, что тот, кто привел к освящению имени Всевышнего в этом мире, о нем сказано: «Раб ты мой, Израиль, в котором я найду гармонию, красоту, славу». Зогар. «Тогда исполнится пророчество царя Давида, сказанное в Тейлим: Ашрей рам шикахалу, ашрей рам шашем элукав. Счастлив народ, что так ему, счастлив народ, чьим Богом является Всевышний. И я сказал: напрасно трудился я, попусту и тщетно источал я силу свою, но право мое у Господа и награда моя у Бога моего. Неудовлетворение пророка Ишаяху результатами своей пророческой деятельности и условиями своего служения с точки зрения отношения еврейского народа к его словам, их неспособности принять слова великого пророка. Раши. «Ани амарти лерек ягати» – «я сказал, впустую был приложен весь мой труд принести слово Бога в этот мир». Пророк Ишаяху находится в состоянии отчаяния. В связи с чем? «Кшераити шани мухихам вейнам шумим» – «когда видел я, что я увещеваю их, но они не воспринимают». «Ахен мишпати эд гашем» «Гуюдея шейнами и телами и там». «Но суд мой с Богом, ибо знает он, что не во мне была эта трудность, а препятствие было с их стороны». Как мы знаем, пророк Ишаяху стремился к сверхзадаче, помазанию царя Хизкияху и завершению исторического процесса. Он почти справился с этим, как мы учили с вами в 40-41 главе. Царь Хизкияху уже практически стал Машиахом, не сказал песню, после чего все последующие главы пророк Ишаяху говорил уже о четырех изгнаниях, в первую очередь об изгнании в Вавилон и о спасении, возвращении из Вавилона. И теперь он начинает говорить уже о конце дней. Ликутей Алахот. Эйн хакодеш беру микапех схар коль брия ва афилу схар сихана кмо шамар Ишаяху. Всевышний не лишает награды никакое творение, даже награду за добрые слова. Откуда мы это знаем? Из пророка Ишаяху. Из этого стиха. Что пророк не смог достичь поставленной перед ним задачи, тем не менее Всевышний, как то здесь сказано, что право мое у Господа и награда моя у Бога моего. Почему он говорит о награде? Он стремится к награде? Он это делал, потому что это был крик его души. Он хотел спасти Иерусалимский храм от разрушения. Он хотел спасти нас от того исторического процесса, который будет предполагать четыре изгнания. Он хочет награды? Этому он пришел научить нас. Что если ты сделал все, что от тебя зависело, но результат был нулевой, Всевышний дает тебе награду, как будто ты все это сделал. «И ныне сказал Господь, создавший меня от чрева рабом себе, чтобы обратить к нему Яковы, чтобы Израиль собрался к нему. И сказал он, мало того, что будешь рабом мне для восстановления колен Якова и для возвращения сохранившихся из Израиля, но сделаю тебя светом для народов, чтобы постерло спасение мое до конца земли». Пророк Ишаяху действительно привел к тому, что кто-то услышал, кто-то обрек вечность, кто-то мог спастись. И чтобы спасение Всевышнего простерлось до конца земли по отношению ко всем народам. Предназначение Израиля – быть светом для народов, чтобы божественное спасение распространилось до края земли на все народы, чтобы им было в этом мире лучше. Радак. «Венататиха леоргаим» – «и я сделаю тебя светом для народов». Пируш. «Ки невуатеха июлатид леоргуим», что пророчество твое будет в дальнейшем светом для народов. «Шейруша иткиему невуатеха», когда они увидят, что твое пророчество исполнилось. «Яшувулы дерахтов», они вернутся к путям добра. «Ваяиру бихали йод ешуати от кцеха арец». И тогда твое спасение, к которое ты принесешь, говорит пророк Всевышнему, будет до края земли. Ки бетшуат Исраэль юнош им гам кен рагуим, ибо в спасении Израиля будут спасены также народы. Ахар милхамот Гоку Магог, после войны Гогу Магога. Кмоша Амар, Яво Коль Басар Лиштахавот Лифане, как то сказано, и придет всякая плоть поклониться мне, сказано в последней главе книги пророка Ишаяху. Ваамар Вегалху Гоим Лореху Малахим Ленога Зархех, и сказано, и пойдут народы согласно свету твоему и цари по свечению света твоего. Тем временем народы мира искажает книгу пророка Ишаяху для упрочения верований своей религии новодела, украв у нас эту книгу и объявив ее своей. Один из важных выводов для нас, что наше служение Всевышнему должно включать в себя также проекцию быть светом для народов. По отношению к людям других национальностей мы должны быть людьми. Это задача, которую нам поставил Всевышний. Малбим отмечает, что эта новая задача возникла после того, как поколение царя Хизкияху не смогло привести мир к концу дней, и исторический процесс продолжается, проходя через 4 затяжных изгнания. Так сказал Господь, Избавитель Израиля, святой его, презираемому людьми, ненавидимому народами, рабу властелинов, царю видят и встанут, князья увидят и поклонятся ради Господа, который верен, святого Израиля, который избрал тебя. Итак, Израиль презираем людьми. В принципе, объективно у нас меньше всего причин быть презираемыми, чем другим народам. Мы в основном не совершаем преступления, мы в основном имеем образование, мы в основном воспитаны, мы в основном выглядим выше среднего. Однако почему-то это и приводит к ненависти по отношению к нам. Народы ненавидят свет. По состоянию на сейчас. Дат Скеним приводит следующее повествование. Анкелос, племянник императора Адриана, распахавшего Иерусалим, прошел гиюр и предстал перед дядей, который прежде ему дал совет в бизнесе покупать дешевое, что в дальнейшем подорожает. Такое повествование. Анкелос написал перевод Торы на арамейский язык, который был дарованием с небес. И его дядя, император Адриан, не был очень рад этим духовным достижениям своего племянника. Текст говорит следующее. Амарло, аташ амарта ли асогу прагмати рануфала, шесуфал гиталот, вехазарта аль коль умаву умавулу мацати умаш филак Исраэль. Когда император Адриан имел претензии к Анкелосу, тот сказал, смотри, дядя, это ты дал мне совет покупать то, что дешево, что в дальнейшем поднимется. И я посмотрел на каждый народ, и я не нашел более презренного и униженного народа, чем Израиль. Весуфан гифалот. Но в дальнейшем они поднимутся выше всех, как то сказано в словах пророка Ишаяху. Коама рашем гуаль Исраэль вегдушо. Так сказал избавляющий Израиль и святость его. Левазе нефеш лемитаев. Тому, кто презирает и ненавидит вас. Гекаото аль-лахьяв. Дядя ударил его по щеке. Император Адриан ударил Анкелоса по щеке. «Вехазар ваамарло, лама аситаках». И снова спросил его, почему ты так поступил, приняв гию. «Амарло», отвечает ему, «шебекашта лильмот тора, я хотел учить Тору». «Амарло», отвечает ему Анкелос, «аялаха лильмот тора, вело ламуль». Ты вполне мог бы изучать Тору, но не совершать при этом обрезание, не заключать завет. Говорит, дядя, с точки зрения римлян, если римляне хотят развлекаться изучением Тора, принципиально, в этом нет никакой проблемы. Почему ты принял их завет? Амарло, отвечает ему Анкелос, Эйн яхолет лильмот бло мила. Невозможно учить Тору без обрезания, без вступления в завет. Шанеймар, как то сказано, магид варав ле Яаков, хукав у мишпатав ле Исраэль. Говорящий слово свое Яакову, законы свои, положения свои Израилю. Лемишеру магулька Яаков, тот, кто обрезан как Яаков, тот может постичь Тору. И сказано дальше, лоасахен ле коль гой, мишпатим баль едум, сказано в псалмах дальше. И не сделал он это ни по отношению к одному народу, и законы свои не дал им постичь. Поэтому не было, говорит, такой вариант. Анкелоса предали смерти. Датский ним нам говорит, что мы относимся к народу, который сегодня в глазах других народов презренен. Мы находимся в плену. Многие из нас не находятся на своей земле. А кто находится в земле Израиля, тоже находится в изгнании. И политическая ситуация там с меньшинством, которое становится все больше, нам это лишний раз показывает. Но в дальнейшем мы получим божественное благословение. Мидраш Раба. Шараюк дулей рам роим катан ми Исраэлю митавим лихро лифанав бишвиль рашем шекатув аль коли хад вэхад. Мидраш Раба описывает будущее согласно этому пророчеству пророка Ишаяху, что великие из народов мира, когда будут видеть самого малого в Израиле, будут страстно желать поклониться ему из-за имени божественного, которое будет написано на каждом и каждом. У народов будет постижение, глобальное постижение. На образе каждого еврея будет написано божественное имя. Равенства, безусловно, не будет. В этом мире нет равенства, здесь каждый получает индивидуально. Индивидуальность народов сохранится. И тогда возникнет величие Израиля, о чем и говорит пророк. Это есть его утешение. Чтобы мы могли пройти сквозь испытания изгнания и остаться верными завету. Как сказал Господь, во время благоволения я ответил тебе, и в день спасения помог тебе. Я храню тебя и сделаю тебя народом завета, чтобы восстановить страну, чтобы дать во владение на дело опустошенные, чтобы сказать узникам «выходите», и тем, что во тьме «появитесь», при дорогах пасти будет и на всех высотах пастбища их. Сказать узникам «выходите». Когда мы это поймем, тогда наши сердца устремятся к Торе, а не к тому, чтобы нашу темницу сделать более комфортной. Люди сегодня, живя в темноте, во тьме, будучи узниками, борются очень активно за то, чтобы их это пребывание было более комфортным. Как только мы поймем, что таково наше состояние, мы сразу же сможем продвинуться вперед. Иерусалимский Талмуд. Векшерен хозрин, рен хозрим мишалош галуйот, когда они вернутся из трех изгнаний, мата амалы морла асурим цеу, что имеется в виду, что сказать пленным выйдете. Иерусалимский Талмуд обращает внимание, что здесь на самом деле сказано три похожих идеи. То есть три раза повторена, по сути, одна и та же идея о освобождении изгнанников. Сказано «Ломар ле асурим цеу» – сказать «изгнанникам выйдете». Это касается тех, которые были изгнаны за границы реки Симбатьон, которая не течет в шаббат. То есть за границы шаббат. Касается десяти колен. Оттуда тоже может кто-то выйдет. Лашер бехошах и галу. Те, кто во тьме, чтобы вышли они. Вторая категория. Элуша и радалы римханан векисау. Там это те, на которых опустилось облако и покрыло их. Вальдрахим и рау бехоль шваим ритам. И то есть, что они будут пастись на пастбищах. Это те, кто были изгнаны лыдафна шель Антиохия. В глубины Антиохии. Я не знаю, что имеется точно в виду, что это за категория третья. Вторая категория, те, кто покрыты облачностью, это люди в состоянии тьмы сегодня. А вот кто такие в глубину Антиохии были изгнаны? По идее, Антиохия рассматривается в данном случае как периферия Греции. И, возможно, речь идет о том, что быть изгнанным в глубину периферии Греции предполагает жить по-гречески, но в периферии. То есть они как бы вот и не того, и не сего, а находятся где-то совсем в каком-то безнадежном таком вот глухом греческом отлупе. Мне кажется, что это то, что имеется в виду.
Мне кажется, что не в периферии глухой, а это попытка стать греком, неважно где ты, но оставаясь при этом евреем. Это очень частое явление сегодня в мире.
Совершенно верно. Это тоже, безусловно, так. Но когда ты живешь в столице, так или иначе, тебя касаются многие события. Когда ты живешь в глубине Антиохии, то думаю, что тебя немногие события касаются, и мало что может тебя тронуть. Вилинский гаон. Ломар ла сорим цеу ла шербехошах игалу. Сказать плененным выходите, тем, кто во тьме, освободитесь. Гайно там шеквар бейяд яцрам вегем асурим тахат едо вегавар алэгем меод яцу алидей мусар. Эти плененные и те, кто во тьме, это люди, которые находятся плотно в руках злого начала, которое пересилило их. И выйти они могут только посредством мусара. Под мусаром мы с вами понимаем, когда Бог становится для человека осязаемым. Только тогда он может выйти из тьмы и выйти из теснины своей темницы. Возвращение изгнанников. Не будут голодать и жаждать, и не поразит их зной и солнце, ибо сострадающий им вести будет их, и на истоке вод поведет их, и сделаю все горы моим путем, и дороги мои будут подняты. Дороги Всевышнего будут подняты для возвращающихся из изгнания, когда они исправят свои человеческие качества. Вот эти издалека придут, и вот эти с севера и запада, эти из земли Синим, на современном иврите это Китай. Я надеюсь, что это не касается всего Китая, иначе мы действительно будем нуждаться в демографическом чуде каком-то. «Ликуйте небеса и веселись земля, и разразитесь горы песней, ибо утешил Господь народ свой, бедных своих пожалел». Это есть утешение. Мы бедные, которые нуждаемся в утешении, чтобы Всевышний утешил нас от того состояния, которое многим из нас кажется вполне терпимым, где мы, многие из нас, вполне выше среднего и имеем успех в бизнесе и в личной жизни. Возвращение изгнанников. Тогда мы поймем, насколько все это было в незавершенном состоянии. «Оговорил Сион, оставил меня Господь, и забыл меня Господь». Плач Сиона – это тема нашей лекции. Все это время, пока мы с вами живем так, что нам кажется, что все в порядке, Сион находится в состоянии плача, говоря, что Всевышний забыл о нем. Обратите внимание, не то, что Сион говорит, что еще не все в порядке, еще много арабов там бродит, и еще евреи, которые бродят по Иерусалиму, недостаточно духовны. Сион считает, что все это состояние, вплоть до сегодняшнего дня, состояние полного божественного забвения. Это и есть плач Сиона. Сион плачет сегодня о арабах и евреях, которые бродят по Иерусалиму. Плач Сиона, Малдом. Цион митавелет бедгагил и мор. Сион оплакивает свое состояние, говоря, «Азвани Гашем, оставил меня Всевышний». «Вело левача азвани милифны ахет», и не только, что оставил меня по причине греха, «Ким гам нидме килу Гашем шахахани». Но Сиону кажется, что Всевышний о нем забыл. не только оставил по причине греха, но вообще забыл. Это состояние Сиона до прихода Машиаха. Что бы ни говорили идеологи религиозного сионизма, что государство Израиль – это начало процветания нашего изгнания, с точки зрения пророка Йешаяху, только когда конституционная монархия будет в земле Израиля, когда будет монарх, когда будет спасение человека, когда народы начнут видеть Божество имя на нас, тогда Сион будет считать, что Всевышний снова вспомнил о нем. А до тех пор мы находимся в состоянии изгнания, в том числе и в земле Израиля. Зохар. На плач Сиона отвечает Всевышний, что ради Сиона было создано все безграничное мироздание. Ответ Всевышнего на плач Сиона. Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего, и эти могут забыть, но я не забуду тебя. Ведь на ладонях начертал я тебя, стены твои всегда передо мной. Ответ Всевышнего на плач Сиона. Молодец. Ген алькапаем хакатиха, вот на руках моих начертал я тебя. Анохи хакутия чимха алькапей ядай, я начертал имя твое на своих ладонях, говорит Всевышний. Ашер мидаиш тамеш бияд искоре чимха. Каждый раз, когда я пользуюсь своими руками для созидания чего-то в этом мире, Всевышний видит Иерусалим. Под рукой Всевышнего мы понимаем, что настоящее понятие руки – это не наша физическая рука в этом мире, а как раз божественная рука, которая, спустившись в этот мир и материализовавшись, каким-то отдаленным образом напоминает наши руки. Рука – это воздействие Всевышнего в этот мир. Так вот, на руках Всевышнего начертан Иерусалим. «Вегамет хамутеха негди тамид, и стены твои передо мной всегда. Гэм хакуким негет панай лот улыту тефет». Всегда стены Иерусалима перед Всевышним для знамения и для знака. Как часто каждый из нас вспоминает Иерусалим, как часто эти мысли касаются нас. Или в основном мы занимаемся тем, чтобы свою каморку в подземелье, в темнице немножко улучшить и более комфортно, чтобы там было. И мы не должны забывать Иерусалим и гору. Цион, как царь Давид сказал в псалмах, «Имишкахех Иерушалаем тишках имени, если забуду я Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука». На руках Всевышнего начертан Иерусалим, чтобы мы не забыли. «Спешат к тебе сыновья твои, и тогда разрушители твои, опустошители твои уйдут от тебя». Малбим. «Если поспешат сыновья твои, разрушители покинут священный город, а пока разрушители Иерусалима среди нас и в еврейском народе, и среди других народов, которые стремятся Иерусалим разрушить. Подними глаза свои, посмотри вокруг. Все они собрались, пришли к тебе. Жив я, слово Господа, всех и как украшения наденешь ты, опояшешься ими, как невеста. Ибо развалины твои и опустошенные места твои, земля разоренная твоя. Ибо станешь теперь тесна для жителей, и истреблявшие тебя удалятся», то есть будет переселение арабов. «И еще скажут вслух тебе дети потерянные твои, тесно для меня это место, подвинься, чтобы я мог поместиться. И ты скажешь в сердце своем, кто родил мне этих». То есть мы будем удивлены увидеть так много евреев на земле Израиля. «Кто родил мне этих» – это слова, которые скажет Сион, который находится в состоянии траура и плача. «Откуда все эти мои дети, дети Сиона?» – то есть мы с вами взялись и пришли в землю Израиля. «Я же потеряла детей своих, говорит Сион, и одинока была, и изгнана, и покинута. Кто же растил этих? Ведь я оставалась одна, а эти где они были?» Так сказал Господь Бог. Вот я вознесу к народам руку мою и пред племенами подниму знамя мое. И не принесут сыновей твоих в поле, и дочери твои несомы будут на плечах. И будут цари заботиться о тебе, и царицы кормить тебя. Лицом до земли будут кланяться тебе, и прах ног твоих лизать будут. И узнай, что я Господь, так что не устыдятся уповающие на меня. Эмикадавар, убеймей амашиях ктив. Речь идет о временах Машиих. И прах ног твоих лизать будут цари народов мира. Цари и сановники народов мира. Приводя цитаты из наших первоисточников, звучащие унизительно для народов мира, мы обычно любим извиняться, оправдываться, толковать сказанное. Я ничего толковать не буду. Это то, что сказал пророк, и то, что он имел в виду. Что народы мира поймут, что еврейский народ является избранным и получит свое благословение. Рабейну Пхая. Векешем шемацину шесаро шелеса в гиским аля брахот, как мы нашли в Писании, что ангел Исава согласился по поводу благословения, которое получил наш праотец Яков, победив ангела Исава, как то сказано в Ивареху Тушам, и что этот ангел благословил его там, то есть признал благословение Якова и понял, что мы действительно относимся к величию. Кен безмана геула, также говорит Рабейну Пхая, во времена освобождения будущего. Малхе гуим шеискиму бабрахутейну. Цари всех народов согласятся с нашим благословением, что еврейский народ действительно народ величия. Тана дабе Ильяху. Ваафара глеха и лехаху, и будут они лизать прах ног твоих. Вазию коль Исраэль цадиким, и тогда весь еврейский народ будет праведники. Вахакодыш барагу натель яцерара миген. Ваяво ли микрау ли мишна вали лимуд. Ведере херец. Тогда весь еврейский народ будет праведниками, и Всевышний благословлен он, заберет злое начало из их среды, и придут они к Писанию, к Мишне, к изучению Талмуда, дерехерец, возвышенному поведению и исполнению воли Всевышнего на земле. Сказано в книге Шареура, «Вазию коля сари мишо абадим ла Исраэль, вукулами каблу парнасали да Исраэль». Тогда все министры, имеется в виду в данном случае не министры народов в Нижнем мире, все министры народов на небесах будут подчинены Израилю, и все получат свое благословение и свое изобилие через Израиль. Тогда произойдет восстановленная реальность, истинная в этом мире. Ликутей Алахот. Киткаем Исраэль мимшелатава шие михаем итим. И произойдет, и исполнится Исраэль, царство его, когда произойдет воскрешение из мертвых. Может ли быть отнято у сильного добычи, отобранное у правого спасено? Но так сказал Господь, и плененное сильным будет отнято, и добыча тиранов. И я буду состязаться с противником твоим, и сыновей твоих спасу. И узнает вся плоть, что я Господь, спасающий тебя, избавляющий тебя, сильный Якова. И узнает вся плоть, что я Господь. Лешем шво вахлама. В еду коль басарки ани ашем, узнает вся плоть, что я Бог. Вахая ашем лемелах аль коль арец. Тогда исполнится пророчество пророка Захарии, что Всевышний будет царем на всей земле. Векшеит галешмо генеит бателя лидезе коль гаракула. И когда раскроется имя Всевышнего на земле, тогда пропадет все зло. Вешаше юнек аль хорпетен. И тогда ребенок будет играть над норой змеи. Кило и рувелу и шхиту бехоль гаркачи. И тогда не будут причинять зло и разрушать на всей горе святости моей, на всей земле люди не будут делать зло. Шигу малхуд гашем, хакулель колем циют кулам, что будет царство Всевышнего, которое включает в себя все существование. Кимилаха арецдаат эташем, ибо наполнится земля знанием Бога. Тема нашей лекции – плач Сиона. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Может быть, немножко общий. Я такого порядка вопрос. Вот для чего необходимо возвеличивание Израиля? То есть это надо для самого Израиля, да, для восстановления определенной...
Возвеличивание Израиля – это объективная реальность. Когда Всевышний создавал мир, то в этом мире была возможность и потребность для великого человека. Так случилось, что после того, как Адам вкусил от древа познания добра и зла, человек стал смертным, и из всех потомков Адама оказалось, что только один народ был готов принять Божественный Завет. Тот народ, который на протяжении веков и тысячелетий нес этот завет, несмотря на антисемитизм, несмотря на ненависть, несмотря ни на что, и несмотря даже на свой собственный грех, оказался верен Богу Израиля, такой народ действительно достоин величия, достоин того, чтобы быть исправленным человеком, которого Всевышний имел в виду при сотворении мира.
Если как, ну вот есть такое мнение, что народ Ам-Исраэль был создан до сотворения этого мира, душа народа. И в принципе ради народа Израиля и был сотворен мир, мироздание. Тогда мы понимаем то, что получается с народом Израиля.
Да, все правильно, очень хорошо. Всевышний действительно хотел видеть исправленного человека, и еврейский народ сегодня, исполняя волю Всевышнего и его завет, в определенной мере этим исправленным человеком и является. Повторите.
В одном месте лекции вы сказали, что несчастен был Йешаяху, потому что крик души его не дошел до людей, к которым он обращался. И в связи с этим у меня вопрос. Пророчество – это крик души пророка или все-таки слова Господа, которые он произносит?
Пророк не передает дословно слова Бога. Пророк не компьютер, не печатная машинка и не газета. Пророк видит духовные процессы в этом мире. Пророк может получить от Бога какие-то конкретные слова, но скорее это его видение процессов, которые он описывает словами. Пророк находится в глобальном духовном возбуждении, когда он видит великую истину, которая раскрывается перед ним. Он эмоционально не нейтрален, когда он все это видит. Более того, видение пророка столь глубоко, что он затрудняется словами передать эту глубину. Поэтому мне, в частности, для того, чтобы хоть что-то, хоть то немногое, что мы видим на наших лекциях, чтобы я мог увидеть и понять в словах пророка, мне требуется проводить над каждой лекцией многие часы работы, чтобы понять, что пророк имел в виду под этими лаконичными и порой скупыми словами. У пророка был крик души, у пророка было восхищение. Пророки говорят, что нечестивцы их называли сумасшедшими, потому что состояние, когда пророк получал какое-то особое дополнительное видение, приводило его в состояние отрыва от приземленности, так что с точки зрения приземленного человека он действительно был сумасшедший, в том смысле, что он был совершенно другой и совершенно пребывал в других реальностях, чем человек Земли. В этом смысле и сегодня Ама-Арец, сказано, ненавидит Талмид Хахама. Человек земли ненавидит человека мудрости, потому что он не может постичь величие человека мудрости. Видит, может быть, какие-то элементы того, что этот человек мудрости его превосходит. У него возникает в связи с этим борьба за свои границы и желание не допустить, а спорить это. Таким образом, нечестивцы, люди земли не любят мудрецов знания. пророк действительно был в состоянии весьма эмоционально ненейтральном.